Сердечно приветствую вас, дорогие друзья. Тема моей проповеди сегодня – образы церкви в Библии. Эта проповедь является продолжением серии проповедей и бесед о церкви. В прошлый раз мы остановились на двух истинах – что такое церковь и когда она была основана. Мы пришли к выводу, что церковь – это не здание, но все те люди, которые родились от Духа Святого. Также мы показали, что согласно Библии существует понятие Вселенской и Поместной Церкви. И, наконец, было указано на то, что рождение Церкви, как Вселенской, так и Поместной, совершилось в день Пятидесятницы. Сегодня мы остановим наше внимание на тех образах, какие использованы в Евангелии для описания Церкви. Для более наглядного объяснения истины о церкви Священное Писание использует различные метафоры. Делается это не ради придания какой-то поэтической красоты или преизложения истины о церкви, но для пояснения определенных качеств в Церкви Божьей. Остановимся на некоторых из этих образов. Эти образы в большинстве своем применимы как в отношении Вселенской Церкви, так и в отношении поместной общины. Первый образ, на котором мы остановим наше внимание, это стадо. В книге «Деяния апостолов» мы читаем: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себя кровью Своею». Апостол Петр в своем первом послании пишет: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Для человека сегодняшнего дня сравнение общества людей со стадом звучит оскорбительно. Однако для читателей посланий первоапостольских времен это звучало иначе. Как известно, Израиль был народом скотоводческим, а своих животных они проявляли особую заботу. Нередко даже дома людей были построены таким образом, что животные и люди жили под одной крышей. Образ стада животных был очень знаком жителям того времени. Когда Церковь Христова в Писании сравнивалась со стадом, для читателей того времени это был очень богатый образ. Стадо того времени – это не были беспорядочно собранные безликие овцы или ягнята. Пастухи знали своих овец. Они знали, какие овцы принадлежат им и находятся под их опекой и охраной, а какие относились к другому пастуху. Овцы всегда принадлежали к определенному стаду. Этого же Господь ожидает от своих духовных овец, то есть чтобы они принадлежали к определенной поместной церкви. Также овцы олицетворяют смирение и послушание. Употребляя этот символ, Писание указывает на то, что как овцы смиренны, так и члены Церкви Христовой должны отличаться этим качеством. И хотя в современном обществе такие черты, как кротость и смирение, не пользуются популярностью, тем не менее в глазах Божьих именно эти черты являются самыми ценными и желанными. Этим сравнением церкви со стадом подчеркивается также важность нашего послушания Господу как нашему пастырю. Сравнение церкви со стадом также указывает на Божью заботу о своей церкви, подобно тому, как в древности пастухи заботились о своих стадах. Эта забота создавала условия безопасности для овец. Подобно этому мы можем чувствовать себя в безопасности, находясь под опекой Божьей. Мы ощущаем свою зависимость от Господа как в наших материальных нуждах, так и в духовных вопросах нашей жизни. Второй образ – это храм. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Как для читателей послания апостола Павла в первом веке, так и для нас с вами сегодня слово «храм» обозначает величественное здание, возведенное для совместного поклонения Богу. Обычно это здание значительно отличается как по архитектуре, так и по затратам сил и средств на его возведение от всех других зданий. Сравнивая Церковь Христову с храмом, Писание обращает наше внимание, во-первых, на то, что Церковь имеет особую ценность в глазах Божьих. Она имеет особое предназначение. Как Иерусалимский храм был построен для создания условий для пребывания Бога среди людей, так и Церковь сегодня существует для того, чтобы Господь Иисус Христос мог открывать Себя людям через Церковь. Как храм не существовал сам для себя, но для того, чтобы быть употребленным Богом для духовного блага людей, так и Церковь сегодня призвана к этому же. Она не должна жить сама для себя. Она существует прежде всего не для себя, но для того, чтобы быть храмом, через который слава Божия открывается людям. Она призвана нести благую весть спасения людям мира сего. Употребляя образ храма для пояснения того, чем церковь должна быть, Писание подчеркивает истину о том, что в церкви, как собрание верующих людей, как и в здании храма, не должно быть, образно говоря, кирпичей, которые не имеют прочной связи с другими кирпичиками в том строении, которому они принадлежат. Если какой-то кирпич или камень в физическом здании храма потерял связь с остальной частью стены, то это может привести к тому, что и другие кирпичи утратят необходимую связь между собою, и в результате может появиться трещина в стене, что может привести к катастрофе. Как сказал один английский проповедник, в Божьем строении не должно быть места расшатанным камням. Подобно этому, в церкви каждый и ее член должен иметь тесную взаимосвязь со многими другими членами храма Божия, церкви его. Как каждый кирпич в стене здания занимает свое, ему предназначенное место и выполняет предназначенную ему функцию, так и каждый член церкви должен занимать то место, которое соответствует его дарованию и призванию для принесения плода для Царствия Божия. Если соблюдается этот принцип в церкви, то она, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, прославляя этим Бога и принося пользу людям. Апостол Петр, говоря о созидании церкви, употребляет очень красочное выражение. Он говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». С одной стороны, камень – это нечто крепкое, незыблемое, неизменное. С другой стороны, слово «живые» означает что-то развивающееся, растущее, приносящее плод. В церкви происходит соединение вот этих двух несовместимых понятий. С одной стороны, церковь Христова – это нечто вечное, величественное, стойкое, не сгибающееся под атаками дьявола. С другой стороны, из-за того, что состоит она из живых людей, а не из мертвых камней, церковь не может быть чем-то мертвым, формальным, безучастным к тому, что происходит вокруг нее в этом мире. Живое не может не реагировать. Третий образ церкви в Библии – это дом Божий или семья. Послание к Тимофею апостол Павел пишет: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». В этом стихе слово «дом» употреблено со значением «семья». Таким образом, Церковь Христова сравнивается с семьей. Этим подчеркивается, во-первых, тот факт, что как семья состоит из тех, кто имеет общность по крови, так и к Церкви принадлежат лишь те, кто имеет общность по крови Христа. Только омытые Его кровью, освобожденные от своих грехов люди, принадлежат к Его Церкви. Все притворное рано или поздно выявится. Как в семью при нормальных условиях люди входят через физическое рождение от одного отца, так и в семью детей Божьих приходят те, кто родились от Духа Святого. Те же, кто не испытали омытия грехов своих кровью Христа и не родились свыше, не могут называться и быть детьми Божьими. Сравнение церкви с семьей указывает на уникальность отношений, присущих церкви. Как в семье отношения должны строиться по принципу взаимной любви и заботы. Как в семье церкви принадлежат одновременно разные поколения. В ней есть и взрослые, зрелые члены, и старцы, и дети, и младенцы. И это справедливо как в отношении физического возраста, так и в отношении духовного состояния. Таким образом, церковь – это уникальное собрание людей, в котором могут сосуществовать представители разных поколений. Немного есть подобных социальных групп в обществе, в котором могут быть вместе и молодые, и старые. Однако именно таковой должна быть церковь, согласно библейскому сравнению ее с семьей. Четвертый образ, на котором мы остановим наше внимание, – это невеста. Церковь в отношении Христа представлена также как невеста или жена. Когда речь идет о том, какими должны быть отношения между мужем и женой в семье, Писание указывает на отношения Христа и Церкви как на образец. В послании к Ефесянам сказано, что «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Здесь дано нам описание того, какой Христос желает видеть свою церковь. В книге Откровения мы находим описание торжественного события, когда состоится брак Христа и его невесты церкви. Мы читаем: «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Как в повседневной жизни от невесты ожидается чистота, целомудрие, верность и любовь к своему жениху, так и от церкви Христовой невесты ожидаются те же качества. Об этом пишет апостол Павел верующим в Коринфе. «Я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Чистота церкви от греха, от осквернения миром, не является чем-то, к чему мы можем стремиться или не можем по нашему усмотрению. Это то, что должно быть неотъемлемой частью Церкви Христовой. И в заключение, пятый образ церкви для нашего рассмотрения сегодня – это тело. Пожалуй, самой яркой иллюстрацией того, какой Господь желает видеть свою церковь, является сравнение ее с человеческим телом. Этот образ содержит в себе целый ряд важных истин для нашего понимания внутреннего функционирования церкви. Сравнение церкви с телом принадлежит исключительно апостолу Павлу и встречается в его посланиях около 30 раз. Причем примерно в половине этих случаев Павел делает сравнение с буквальным человеческим телом с целью проиллюстрировать взаимоотношения внутри церкви. В остальных случаях он просто называет ее телом Христовым, показывая этим, что церковь в настоящее время созидается как таинственное тело и что сам Христос является главою этого тела. Вот некоторые тексты Писания, сравнивающие церковь с телом. Послание к римлянам мы читаем. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». В первом послании к Коринфянам написано: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». В послании к Ефесянам мы читаем: «Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение самого себя в любви». В первом послании к Коринфянам говорится: «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Как мы прочитали, апостол Павел говорит, что хотя церковь состоит из многих членов, она является одним телом. Однако не у всех членов одно и то же дело. Все имеют свои собственные дарования, поданные нам благодати. А потому один член не может сказать другому, что он ему не нужен. Поскольку многие члены составляют одно тело, все должны вносить свой личный вклад в процесс возрастания всего тела. Прежде всего и больше всего это означает, что каждый член тела Христова имеет важное значение. Между всеми членами должна существовать прямая связь, и каждый сустав должен вносить свой личный вклад в общую жизнь церкви. И когда это происходит, тогда тело Христово созидает само себя в любви. Сравнение церкви с физическим телом говорит о том, что церковь была задумана Богом как живой организм, в котором каждая клеточка выполняет свою функцию, подчиняясь главе тела Христу. Как в физическом теле. От каждого члена и каждой клеточки организма ожидается исправное исполнение тех функций, на которые они сотворены, так и в теле Христовом ожидается такая же исполнительность. Обязанность каждого члена церкви позаботиться о том, чтобы выяснить в молитве пред Богом, какой дар он или она получили от него, уверовав и крестившись в его тело, то есть в церковь Иисуса Христа. Если кто-то сегодня не может ясно ответить на вопрос, какой у него дар от Господа в деле созидания церкви, то такой человек либо не понимает Божьего плана в деле устройства церкви, либо ленится трудиться и поэтому не стремится выяснить свой дар. До тех пор, пока каждый в отдельности член церкви не осознает своей личной ответственности за устройство жизни в церкви, не начнет активно употреблять свой дар, не будет церковь такой, какой желает ее видеть Господь. Для того, чтобы церковь была плодоносной для Господа, очень важно, чтобы каждый член ее знал свои дары и активно их применял. Сравнение церкви с человеческим телом указывает на то, что как члены физического тела служат друг другу, заботятся друг о друге и живут в согласии, такой же должна быть жизнь в Церкви Божией. Итак, мы рассмотрели лишь несколько образов, употребляемых Писанием с тем, чтобы пояснить нам, какой Бог замыслил церковь. Эти образы – стадо, храм, семья, невеста и тело. Эти образы даны нам для того, чтобы проиллюстрировать то, какой должна быть наша роль в церкви, и помочь нам понять, чего ожидает от нас Господь в отношении церкви в целом и в отношении наших взаимоотношений друг с другом в частности. Да поможет нам Христос правильно понять учение Библии о церкви и прилежно повиноваться Ему. Все вышесказанное было адресовано в основном тем, кто уже является частью Церкви Христовой. Однако, возможно, кто-то из вас, дорогие друзья, не знает, что такое Церковь в ее библейском понимании, и потому не все для вас было понятно. Для вас мне хотелось бы сказать, что доступ в Церковь Христову открыт через личное принятие Иисуса Христа своим Спасителем. За нас никто этого сделать не может. Ни крещение нас в младенческом возрасте, ни чьи-то заступнические молитвы не могут приобщить нас к Церкви. Только наша личная вера во Христа, как Сына Божия, нашего Спасителя, открывает нам доступ к Богу и вводит нас в Церковь. Всякий, кто узнал о Христе из Священного Писания и уверовал в Него, неминуемо осознает себя великим грешником и придет ко Христу с раскаянием. За искренним раскаянием последует преображенная жизнь, жизнь служения Христу и людям, жизнь в Церкви Христовой. Если вы ищете такой жизни, то найдите Евангелие и начните читать его. При этом молитвенно просите Бога, чтобы Он помог вам понять прочитанное. И Он это сделает для вас. И с вами произойдет чудо, которое называется рождением свыше, и которое вводит человека в семью детей Божьих, в семью, которая называется Церковью. Это я пережил, когда мне было 25 лет. Это можете пережить и вы. Бог в помощь вам. Аминь.